что разум человека может постигнуть, и во что он может поверить, того он способен достичь. В натуре?
Не пьющий или пьющий, но не запойный?
Мне кажется, это равноправие, когда каждый отдельного ребенка себе заводит.
Николай ушел в чат. Всем привет! Это подкаст «Людского во мне уйма», подкаст, где трое друзей пытаются зафиксировать современность на примере собственного опыта и, ну, и некоторых мемов. У нас в подкасте, ну тут, к счастью, ключевые лица не сменяются пока что, поэтому за микрофонами у нас сегодня инженер-проектировщик, автор телеграм-канала «Синдром Аликайла», Лёша Аликайла, привет!
Здравствуйте, привет, здравствуйте!
Выгоревший разработчик, бывший, нынешняя хрень из креативного класса, приколистка, наш генератор лучших шуток и создатель самых смешных рилсов Лиза Дмитриева. Лиза, привет!
Спасибо, Дашка, блин, привет!
Ну и я, филолог, психолог и психоаналитик в процессе обучения Даша Крушинова. Мы сегодня поговорим про долгосрочные отношения и про брак. Конкретно, что мешает построению долгосрочных отношений, почему люди, в принципе, часто могут менять партнеров, ну и зачем нужны и вообще нужны ли долгосрочные отношения и брак, что они нам такого дают в отличие от одиночества. Но тут важный дисклеймер, у нас как бы нет цели доказать, что какой-то вариант лучше, то есть частая смена партнеров там или брак, или долгосрочные отношения, тут как бы каждый сам для себя находит ответ, и мы не ответим на этот вопрос прямо, просто мы скорее поговорим, что могут дать долгосрочные отношения, как нам кажется, и что может мешать их построить.
И тем более, что у нас нет людей, которые были в браке.
Да, у нас нет людей, которые были или есть в браке, но у нас есть люди, которые находятся в долгосрочных отношениях. Лёша с Лизой, сколько вы? Три, да? Три-четыре года, так и не могу запомнить до сих пор.
Три года.
Три года?
Лёша не знает.
Меньше же.
Я тоже.
Лёша считает, что прошло месяца два где-то примерно.
Нет. Всё же лучшие годы мои.
Ну, и я тоже была в долгосрочных отношениях 6 лет, но тут стоит сказать, что 4 года из них на расстоянии. И вообще, давайте сначала, наверное, определимся, долгосрочные отношения — это сколько по времени примерно?
Зависит от качественного времяпрепровождения, но мне кажется, что от года можно считать отношения долгосрочными. Ну, типа год уже как будто бы, ну, уже понятно, что вы вместе.
Ну, давай, если сказать, что от 365 дней, это как-то более солидно звучит.
Больше цифр.
Да. Если еще в часы перевести...
Еще похоже на фирму быстро завариваемой лапши из Ашана. 365 дней. Ну, да, в целом, да, мне кажется, от года.
Ну да, ну, наверное, долгосрочные отношения, это да, примерно мы будем считать это от года.
Давай, и... Мне кажется, знаешь, как еще можно расписать, даже не столько по конкретной времени, а типа по прошествии периодов. Условно, долгосрочными отношениями, как мне кажется, могут считаться отношения, которые прошли стадию так называемого конфетно-букетного периода, стадию, что называется, притирки, и стадию уже, ну, совместного... какого-то затирки. Проживания. Затирки, перетирки. Ну, то есть, когда уже люди прошли этап влюбленности и уже как бы существуют более-менее самостоятельно и вместе одновременно.
Ну да, то есть, когда вот эта стадия слияния прошла, да, и началась уже какая-то сепарация.
Просто это же тоже такой момент, у кого-то, может быть, там эта влюбленность проходит, я не знаю, там, за два дня, за неделю, за месяц, за три, а у кого-то, может, там, типа, весь год этот, что там, бабочки в животе, глисты в других местах.
Вместе с эмоциональными качелями там, наверное, вместе.
Да.
Ну ладно.
Про здоровые отношения, видимо, попозже.
Да, это,
хотя
это,
затрагивали это в прошлом выпуске. Позапрошлом. Про коучей. Послушайте, пожалуйста.
Да, ну мы очень часто про это говорим. Мне кажется, это уже на отдельный выпуск тянет. Но я сегодня предлагаю, во-первых, подумать, как вам кажется, что вообще в обществе поменялось во взгляде на долгосрочные отношения и брак? Ну, условно, норма раньше, и норма сейчас. Вот качественно норма сейчас какая?
Мне кажется, качественно именно вот прям норма в большинстве своем, она не сильно отличается от предыдущих, то есть, ну, именно в количественно, что все-таки все равно большинство людей в отношениях придерживаются классической, так сказать, формулы про отношения, свадьба, дети, там, плюс-минус какая-то совместная жизнь-старость. Но при этом есть отклонения, выражающиеся в том числе, что некоторые люди вполне осознанно и без особого осуждения со стороны, ну, других людей могут вообще не жениться, могут не заводить детей. Там, ну, и это тоже считается нормальным. Но, опять же, считается, наверное, там в кругу более-менее таких же ровесников. То есть, наверное, люди, которые все-таки сильно старше, для них может быть это что-то странное. Но в целом, что есть такие точно примеры уже сейчас, которых, мне кажется, и раньше они были, которые, но их было гораздо меньше, потому что все-таки это было более порицаемо, типа, обществом именно.
Угу. Да, вот это изменилось. Ну, это если мы говорим... про традиционное что-то такое. Конечно, стигма снимается, и, в принципе, сейчас, как мне кажется, целью отношений либо больше созидательные, либо гедонистические. Хотя, конечно, остались люди, которые, я не знаю, сходятся, чтобы выживать,
угу.
Типа, чтобы делить быт, и вот эти вот земные какие-то функции брака или долгосрочных отношений, они могут быть и сейчас, конечно, актуальны, но все в меньших масштабах, потому что сейчас уже гораздо больше сепарировались женщины, у женщин гораздо больше прав, им уже больше не нужен мужчина, чтобы, не знаю, там, он оплачивал все ее нужды именно потому, что у него больше возможностей.
Ну, типа фишка кормильца в семье, так. Вот это вот, это, да, она,
да,
типа,
да, это уже сейчас, сейчас уже, короче, не совсем актуально, как мне кажется, в массе своей. И сейчас более здоровыми, как мне кажется, отношения считаются равноправные и равноправные отношения, да, считаются более здоровыми и направленные больше на какие-то созидательные функции в паре или гедонистические. То есть, когда вы либо что-то вместе создаете, это могут быть, может быть, и бизнес, и дети, например, потому что это тоже пиздец какой проект, как мне кажется.
Да, я тоже такой слышала, что дети — это мой новый проект.
Да, лет на 20 минимум.
Ну вот, кстати, ну, конечно, кстати, к тому, что, наверное, изменилось. А раньше как будто бы, ну, как будто бы в том числе и детей заводили, ну, просто потому, что нужно завести детей. Типа, пофиг, что у тебя там есть, хавать, нету хавать. Типа, пофиг, просто заведем детей. Хорошо, если они будут жить лучше, чем мы. Но в целом, как бы, просто надо завести. А сейчас люди как-то больше к этому подходят с точки зрения прям вот действительно как проекта, который требует предварительной подготовки, который требует планирования, который требует там типа последующих каких-то этапов.
Да, люди сейчас воспринимают это как инициацию собственную, поэтому вот мне кажется, что созидание в этом плане как цель отношений и как более здоровое его проявление в современном мире. Это вот, ну, что-то такое про планирование, про какие-то там... Ну, короче, про создание чего-то крутого. Будь то дети, или бизнес, или какие-то проекты.
Mm-hmm.
Либо гедонистические цели.
Либо материнский капитал.
Либо, ну, кстати, да. Неплохо. Да, либо ипотека.
Просто чтобы выжить.
Ипотека, материнский капитал. Либо вы кайфуете
что
просто,
за бизнес,
и вам
сука?
Весело. Что за бизнес, сука? Кайфуете, вам просто хорошо вместе, весело, и это тоже может быть целью, и в современном мире это нормально. А как мне кажется, например, Союз Советов, что было не так давно, да, не было такого, чтобы люди создавали брак для кайфов. В основном это было потому, что нужно... Потому что вот все женятся,
потому что
и ты
это
поженись.
Ячейка общества. Да, это конкретная структурированная ячейка типа общества.
Чтобы была семья, иначе это, ну, тоже порицаемо как-то. Если ты одинок, к одиноким женщинам, как я понимаю, вообще относились не очень хорошо, потому что она может и мужа из семьи увести. Женщин одиноких очень булили, как я что-то наслышана от своих старших родственниц.
Да,
родственниц,
да.
Именно почему-то. Вот. Как ты думаешь, Даша?
Да, вот я сейчас, пока вас слушала, поняла, что есть очень большой плюс, наверное, в том, что большинство людей сейчас, как мне кажется, вообще задают себе этот вопрос, а нужны ли мне там долгосрочные отношения, а хочу ли я там выйти замуж, а хочу ли я ребенка, потому что вот я вспоминаю, когда бабушка говорила про детей, я спрашиваю, а зачем? Ну, зачем, вот, например, ты, зачем ребенка? Uh-huh. Она, uh-huh. ее ответ, а как это? В смысле, а как это?
Ну да, типа никто не задавался вопросом, зачем. Это само собой.
Да, да,
типа.
И как будто бы норма была гораздо жестче, и это пошло вот с, не знаю, еще вот с этого выпуска 12 половых заповедей, да, в 24-м году, когда жестко регулировалась на самом деле личная жизнь людей. Если вам интересно, почитайте. Там, конечно, больше про половую жизнь, но и в целом про брак тоже, да, когда вот у тебя не должно быть много партнеров, секса до брака быть не должно, и в целом секс не для удовольствия, а вот для создания вот этой вот ячейки общества, да, и как будто бы вот была определенная жесткая норма, как должно было быть. И сейчас, конечно, вариативность и свобода появилась, и в этом есть, конечно, большой плюс, что мы можем теперь задумываться вообще, но при этом есть большой минус, потому что, с одной стороны, мы не знаем, как надо, ну, то есть вот нам в детстве приучили вот к определенным нормам. Мы выросли, поняли, что эти нормы не работают в современном обществе. А как по-другому, мы не знаем. То есть, как раньше уже...
Ну, точнее, они не то чтобы не работают, что да. Не обязательно, что то, как они работают, единственно верный
да,
вообще
спасибо,
вариант.
Да.
И вот это вот многообразие вариантов усложняет голову тем, что, блядь, а чего в натуре, а что лучше, а как вообще выбрать?
Да, то есть, как раньше уже не работает, что вот есть четкая норма, да, а как по-новому, угу. Я не знаю. И получается... что очень много тревоги, наверное, в этом. Вот. И в целом довольно сложно сделать вот этот выбор.
Это проблема человека в супермаркете с огромным
да,
выбором.
Да.
Типа, когда ты приходишь, такой, блядь, было бы маленький киоск, где продается только 3 банки, того и 3, того я вообще голову себе типа не ебал бы просто. А тут, получается, ходишь, бродишь, а какой, блядь, сырок лучше?
Да, 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 да. И это вот, переходя к вопросу, что может помешать вообще долгосрочным отношениям, мне кажется, ключевой момент — это вот именно свобода, как это ни странно, да, и огромная вариативность, потому что ты сам не понимаешь, а какой человек тебе подходит, и ты мечешься, получается, потому что долгосрочные отношения, uh-huh. Это как бы вот ты один раз, да, и надолго. А тут ты сам не понимаешь, а подходит, не подходит этот человек, а может быть, мне кто-то другой подходит, а может быть, мне вообще долгосрочные отношения не нужны. И вот от этой свободы, потому что раньше, в принципе, понятно, у тебя, вот, пожалуйста, ты начал встречаться, вроде как должен уже выйти замуж, особенно если какие-то половые отношения были, все, у тебя нет выбора. А здесь выбор есть, и от этого становится страшнее и боязнь того, что ты ошибку допустишь, допустим. Вообще, вот в этой связи я очень сильно советую книгу Эриха Фрома «Бегство в свободу» называется. Она, конечно, про 60-е в основном там годы, да, в Америке, в США. Но мне кажется, поскольку у нас тогда был Советский Союз, да, для нас это тогда было не актуально, а вот сейчас, мне кажется, те идеи, которые он высказывает, та тревога, которую люди испытывают от свободы не только в браке, не только в отношениях, а в принципе, это очень актуально для современности сейчас у нас. Вот. И это, мне кажется, одна из таких важнейших причин, почему людям тяжело построить вообще долгосрочные отношения. Вам, кстати, как кажется, вот какие причины вообще могут быть, почему... Какие, может быть, тенденции или какие причины внешние, может быть, или внутренние могут помешать построить долгосрочные отношения? Что может помешать?
Ну, с одной стороны, действительно более типа щепетильный и тщательный подход к самому типа партнеру за счет вот этого вот громкого, искрящегося долгие отношения или вот на всю жизнь, типа серьезные отношения. То есть, если ты действительно раньше... Ну, само собой, у тебя любые отношения там плюс-минус, типа, все серьезные. То есть, если ты как-то несерьезно двигаешься, ты там либо повеса, либо, не знаю, что там, побледуха или еще как, типа, в зависимости от пола. А как бы в целом, если ты как бы, ну, серьезный человек, который как бы встраивается в общество и так далее, у тебя, ну, любые отношения, по сути, серьезные. Да, они не обязательно, что там будут всю жизнь, но в целом, типа... Вот этот вопрос из разряда, что пришел, там, знакомиться с родителями, что, все серьезно у вас, все, значит, типа, ну, подразумевает собой, что, типа, поженитесь. А вы там, может быть, знакомы быть,
ну, да,
там,
да.
Типа, 4 дня в таком духе. То сейчас, как будто бы из-за этого, в том числе, возникает вот этот вот вопрос в голове, типа, блин, ну вот это получается серьезно, да, вот это серьезно, но вот раньше не было выбора, а сейчас как бы есть же выбор, а если выбор есть, типа, у меня выбор есть, у остальных, то нужно выбрать так, чтобы не проебаться. И вот этот вот,
вот да.
Не то чтобы перебирание вариантов, но поиск партнера, который бы соответствовал на самом деле гораздо большему количеству критериев, которое было раньше у людей, как будто бы для подбора. То есть, ну, плюс-минус, если говорить, то проще было раньше именно по этим критериям, что, я не знаю, там, мужик не пьющий или пьющий, но не в запойный, если, но запойный, но не дерется, и, типа, если дерется, но слабый...
Рейтинг мужиков от Леши.
Рейтинг
Лиза, надо составить. Нет, ну, типа, к тому, что требований особо, типа, не то чтобы не было. Было, конечно, понятно, что всем хотелось чего-то получше, но как бы в целом, как будто бы все были плюс-минус, во-первых, еще тоже нюанс, что были все гораздо менее, гораздо более равны друг перед другом с точки зрения того, что не было такого многообразия, да, типа интересов, внешности, всяких финансов. Приколов, финансов, да, и всего прочего. И ты плюс-минус как бы знал, что ну, все вот плюс-минус около того, типа, кому кто приглянулся, более-менее тот вот с тем как бы и двигается. То сейчас как раз-таки из-за огромного многообразия огромной массы способов знакомства, типа, огромного варианта там, типа, отношений, которые могут быть, ты действительно более тщательно подходишь к выбору человека, с которым ты серьезно построишь отношения. И ты можешь в этом вот тщательном подборе, типа, и загнаться в том числе. То есть вот я, допустим, до того, как с Лизой начал встречаться, я 5 лет, типа, не был в серьезных отношениях. И это как бы проблема стала.
Целепат.
Ну, типа, это проблема проблемой прям в голове, типа, что ты уже в какой-то момент думаешь, так, а чего, ну, так а нахуя? Или чего? Но хочется. А если хочется, а чего хочется? А хуй знает. А может, чего-то хочется, а этого не существует. А чего вообще, ну, кто сказал, что должно быть вот так вообще, а почему не иначе? Но при этом вроде как ты инстинктивно понимаешь, что какие-то там новые... ну, какие-то новые попытки в отношениях, с ними что-то не так, ты это понимаешь инстинктивно, как бы, либо по каким-то буквально животным чутьям, либо по каким-то вот плюс-минус стелсам, не знаю, красным флагам, как вы говорят, и прочее. А потом, как бы, ну, появляется человек в твоей жизни, типа, такой, ну да, вот, ладно, окей, погнали. Окей, let's go.
Ладно, окей. Чтобы вы понимали, ну, я да. Ладно, окей.
Она приехала, уговорила меня просто.
Да, все так и было, конечно. Мне кажется, что мешают, во-первых, ожидания собственные, во-вторых, общая инфантильность общества.
Да,
как, как, ну, типа, как это может быть твоя личная инфантильность, так и остальных людей, которые тебе кажутся еще более инфантильными, да? Все хотят, когда ты ищешь себе серьезных отношений, серьезного партнера, то ты, ну, предъявляешь ему критерии. Если он им не соответствует, как сказал Алексей, то чаще всего ты в какой-то момент от этого отказываешься. Да? Даже если ты подумал, что, в принципе, с этим человеком отношения построить можно. И это может быть как следствие твоего инфантилизма, твоего «я хочу так, а не иначе», так и следствие инфантилизма другого человека, который тоже не хочет идти на уступки. Из-за этого очень сложно их построить. Именно... Из-за этого очень сложно их построить. И плюс ожидания собственные, наши ожидания, наши проблемы. Мы все время чего-то от кого-то хотим и ждем, иногда адекватного, иногда неадекватного. Но как только наши ожидания не оправдываются, мы тоже, бывает, истерим. И все время ищем кого-то получше. Но это ловушка, на мой взгляд, конечно же, потому что часто проще, если у тебя базово нормальный с тобой человек находится, нормальный, который базово твоим ну, каким-то непотребностям даже.
Стандартный робот такой.
Ну, по сути, нет, по сути, да, с ним гораздо проще договориться. То есть, если у тебя есть уже нормальный кто-то рядом, нормальный, он тебя устраивает, то дальше уже можно договориться. И не стоит убегать, типа, если что-то не так. А люди иногда, ну, не иногда, а часто сейчас в современности из-за вот этого огромного выбора считают, что можно еще поискать.
Да, да.
И иногда так получается, что в итоге-то все равно, ну, ты думаешь, блядь, возможно, я проебался. Возможно, предыдущий был лучше. И это тоже вгоняет в некоторые в некоторую тревогу, которая еще больше мешает. Это, на мой
даже
взгляд,
не иногда,
круг.
Мне кажется, а очень часто, если судить, там, ну, у меня в жизни несколько даже примеров было. Я знаю еще там просто каких-то людей, которые там вот встречались несколько лет, типа, вот все такие, вот вы все, вы вообще жизнь проживете вместе, они расстаются, и потом, типа, либо один, либо второй, а может быть и один, и второй, через там какой-то короткий промежуток времени, там, четверть или пятая часть от их общих отношений, через этот промежуток времени они заводят, типа, новые отношения, сык-брык, хуяк-мяк, свадьба, все, дальше живут, типа, двигают. То есть, что все это время, фиг его знает, это было считалось, типа, проебом, что они там встречались друг с другом, или же, расставшись, они такие, да нет, вообще-то, типа, было классно, здорово, но вот уже давайте на что-нибудь похожее. И с кем-то другим начинать встречаться.
Не обязательно. А иногда совсем не похоже. А иногда это от того, что когда люди за короткий промежуток времени женятся, это люди, которые женятся на всплеске чувств после долгих отношений. Часто тебе кажется, что твои отношения стагнируют, что ничего хорошего и веселого в них уже
потом,
не происходит.
Типа, новые ощущения,
и на контрасте тебе кажется, что вот эта новая влюбленность. Ну, мне кажется, что вот такие быстрые браки очень легко объясняются. Конечно, есть случаи, которые после которых сохраняется брак, и они действительно потом долго живут вместе и счастливы. И такие случаи, конечно же, есть, но мне кажется, что их в процентном соотношении к неудачным гораздо меньше, гораздо больше. Меньше. Потому что вот на этой окситоциновой какой-то вот бомбе после того, как ты там 5 лет, 6 лет, там, да даже 3 года простречался с кем-то, тебе кажется, что вот это
и тебе
глоток
не дарили
свежего
цветы,
воздуха.
А тут сразу 4 раза.
4 розы, да. Тут сразу в пакете. Пиздец. Замечательно как.
И место у кладбища приготовили уже.
Да.
Да, но это, знаете, какая-то позитивная психология какая-то навязанная, как будто вот Лиза просто сейчас говорила, что легче действительно, если базово тебе человек подходит, иногда действительно легче разобраться с этими отношениями, а сейчас как будто бы существует некая, ну, это к инфантилизму, да, вопрос, какая-то невозможность выносить усилия, невозможность выносить боль и восприятие кризиса как какой-то катастрофы, в то время как кризис — это вообще-то точка роста, но если человек попадает в кризис, особенно это может попадаться в этапе вот такой вот, да, сепарации, когда вот эта первичная влюбленность проходит, и вы узнаете как бы разность друг друга, и многие начинают расставаться именно на этом этапе, потому что кажется, что все, мы друг другу не подходим, мы друг друга не слышим, у нас все хуево, и все. И единственный вариант — это расход. И почему так происходит? Потому что, я уже, наверное, не один раз про это говорила, что психика, она стремится к простоте и к удовольствию, да, нам не хочется принимать какие-то усилия. И вот смотрите, с одной стороны, у тебя партнер, с которым есть проблемы, или у вас есть кризис, а с другой стороны, на тебя давит вот эта вариативность, тебе кажется, да там еще дохрена людей, которые лучше мне подойдут. Может быть, это и так, но я сейчас вот про эту просто позицию говорю.
Да-да-да.
Вот, и это создает очень сильный внутренний конфликт, когда у тебя есть возможность уйти и искать кого-то другого, получать удовольствие.
Да, или решать проблемы.
Или здесь, решать здесь. Проблемы здесь, да. И еще же ведь, опять же, соцсети сильно влияют, потому что у нас, к сожалению, в семье мало хороших примеров. Ну, хороших браков, да, долгосрочных отношений, каких-то действительно качественных. И куда мы смотрим? Мы смотрим на соцсети, а там очень часто какая-то иллюзия, что существует какой-то идеальный партнер и идеальные здоровые отношения, да. То есть нам же не показывают все отношения, да, все 100%.
Не показывают сцену после титров, что
да,
называется.
Да. И нам кажется, что у кого-то другого заебись, а вот у меня проблемы какие-то, и я какой-то неполноценный, или партнер мой какой-то неполноценный в этом смысле, я должен искать кого-то другого. Вот. И сразу хочется, ну, какая-то, короче, нетерпимость к неидеальности существует. Она не только, кстати, про отношения, она в принципе.
Да, это определенно. Мне кажется, что эта штука в том числе вот этим многообразием выбора, ну, действительно, и многообразием выбора и соцсетями подогревается с точки зрения того, что действительно, а зачем, ну, себе ебать голову сейчас и вот это вот что-то там выстраивать, когда нет гарантии, что потом это снова, типа, не сломается, а вот я сейчас, типа, пойду-ка съебусь. и вот что-нибудь типа прикольнее лучше сделаю, тем более я молодой, молодая и т.д. и т.п. Как будто бы, да, это типа так.
Еще же, ну, немножечко тебя соблазняет тот момент, что, ну, раньше, вот если вы там живете в небольшом, например, городе, да, если ты с каким-то коллегой по работе, например, там начинаешь флиртовать, или у вас там роман какой-то, то, ну, легче об этом узнать, да, что ты там изменяешь и так далее. А сейчас... Блин, ты можешь там списаться с человеком, не знаю, из другого города, где-то в Тиндере, в каких-то соцсетях, еще где-то познакомиться, да, но сейчас уже Тиндер, конечно, нет, есть Твинби, еще что-то, но не суть. Короче, как будто бы найти вот этот вот дофамин, вот эту вот легкость и удовольствие сейчас гораздо легче, чем это было раньше, потому что, опять же, есть вот эти соцсети там и так далее, да, вот, и это тянет. Если ты в долгих отношениях, у тебя проблемы, это действительно тяжело, мне кажется, выдерживать. Вот. И мне еще кажется, что вообще незнание тоже ключевую роль играет, в том смысле, что у нас сохранилась вот эта вот тенденция, она и раньше была, что, ну, брак, это как-то само собой, ну, так же, как и долгосрочные отношения. Ну, вот они идут как-то сами собой. Вот как идет, так и идет. Это как воспитание детей примерно то же самое.
Ты имеешь в виду, типа, отсутствие, ну, теории?
Ну, да. Грубо говоря.
В подготовочке, так
грубо
сказать.
Грубо говоря. Даже не только теории, но еще и незнание себя тоже в том числе. То есть практики, я бы даже так сказала, да? То есть, да, незнание того, что, да, существуют этапы в отношениях. Вот вам сейчас у вас слияние, а потом будет немножечко тяжело. Но это там этап, который нужно пройти. Пройти его можно вот так, вот так и вот так, предположим, да? Там, в том числе и практика, ну, когда мы там можем сходить к психологу или не знаю, позадавать себе какие-то вопросы, как-то прорефлексировать какие-то моменты, да, и ощущение, как будто бы все должно идти само собой. Это как великий человек сказал, да, если нужно объяснять, то не нужно объяснять в целом. Вот, да, то есть
нихуя.
Ну, какие-то проблемы решать, что-то обсуждать, нафига, если человек не понимает меня, значит, с ним что-то не так. А что, вы вообще-то разные?
Да.
Да, что вы вообще-то разные, и отношения — это та вещь, над которой нужно работать как-то, как-то решать какие-то проблемы. Нет, если что-то не так, то все, нужно уходить.
Ну вот, кстати, это же, мне кажется, в том числе фишка, которая только сейчас появилась, я имею в виду сейчас, если мы относительно предыдущих там поколений, о которых мы говорили раньше, что раньше это не решалось, в принципе, такая ситуация, ну, типа, не возникала, потому что по умолчанию, типа, ну все, брак есть, все. Что там, типа, происходит у вас внутри, никого не ебет, но вот, типа, брак есть, там, разводы не поощряются, мягко говоря, скорее всего, осуждаются, поэтому, типа, кто-то там что-то изменяет, кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то бьет и изменяет, какие-то еще проблемы, кто-то кричит, я не знаю, там дети сухари с пола едят и так далее, и так далее. Но в целом, как бы, есть ячейка общества, и типа все, двигаемся. И люди такие, ну, что бы я ни делал, как бы я ни двигался. Я, допустим, часто слышал такую тему из разряда, ну, а куда он денется, или куда она денется, типа. Ну, все, типа. От женщин часто слышал из разряда там, ну, вот сейчас я этот... Сейчас поженимся, рожу, и куда он денется, типа. От типов каких-нибудь из разряда, ну, все, ебать, ты женат теперь, все, куда ты собралась. То есть вот это вот, да, вот этот вот флаг в голове, что вот сейчас вот все, рамки, клетка опущена, рамки опущены. Что бы там ни происходило, типа, похеру вообще. Главное, чтобы вот эти рамки сохранялись. Типа вот эта клетка из разряда, мы все... мы там замужем, мы женаты. И единственное, из-за чего типа это может разрушиться, это вот какая-нибудь, опять же, общественно понятная тема из разряда вот что там, я не знаю, изменил, доказано, зафиксировали 3 свидетеля и участковый милиционер, типа. Тогда, ну вот, видели, ну вот такое бывает, имеешь право, типа. А с синяком ходишь, ну, бьет, значит, любит, типа... Чего-нибудь там напивается, бухой лежит у входа в квартиру. Ну, что ж ты хочешь, вот, а кто не пьет? Ну, я имею в виду, что, типа, очень мало было каких-то таких понятных и точно доказуемых ситуаций, при которых развод мог быть, типа, да.
Ну да, хотя сейчас все равно... сохранились вот эти вот моменты с стереотипами какими-то, да, которые могут пугать. Типа вот у женщин, например, до сих пор, мне кажется, сохраняется эта история, что если ты там, например, родишь в браке, да, потом вы вдруг разведетесь, то ты уже будешь там женщина с прицепом, как бы, вот. То есть это тоже может пугать на самом деле. То есть долгосрочные отношения могут страшить, в том числе из-за этих стереотипов. Или что, господи, это же на всю жизнь, и я как будто бы сразу не свободна и автоматически становлюсь.
Ну да, если бы еще вот это вот ощущение из разряда, типа, а что все, моя жизнь теперь мне не принадлежит, она теперь как бы общая жизнь.
Да, к счастью, от того, что развод только в том случае, если кто-то изменил или кто-то кого-то убил, побил или еще что-то случилось, к счастью, от этого мы отходим уже. Как мне кажется,
отходим так, что сейчас у нас процент разводов 50, если я не ошибаюсь, относительно брака.
Слушай, ну да. Это...
Половина, если,
больше,
если не больше.
Мне кажется, да. Но
возможно,
это...
больше.
Я не знаю, плюс ли это или минус. Возможно, в реальности, где многие терпели, там, женщины терпели побои, измены, или мужчины терпели, там, не знаю... истерики, битье посуды и расцарапывание, не знаю, там чего-нибудь до крови. В случае, если это так, то может быть и хорошо. Что люди друг друга больше не мучают, и как бы, ну, может быть, это и к лучшему. Я думаю, что все,
вот
что ты сейчас описал, от этого мы
подходим к тому, что вот эта стигматизация, что, да, что типа и отходит, в том числе из-за того, что есть, ну, и многообразие, в том числе понимание того, что окей, ну, брак может быть другой брак. Дети могут быть, типа, еще дети.
Но ради справедливости, когда уже есть дети, человеку тяжелее от этого отказаться, особенно если...
Так а почему отказаться-то? Это же вопрос, опять же, не про отказ, а про то, что ты, ну, по-другому смотришь на следующего своего партнера. Вот у меня, допустим, буквально брат двоюродный, типа, женился на, там, подруге отца, на подруге... на дочке друга отца. Да-да, на подруге отца, блядь. Это был бы сериал знатный. Ну, короче говоря, что типа два человека уже там за 35, каждый со своими детьми, типа, ну, вступили в отношения длительное время, типа, находились в отношениях, потом, ну, поженились, типа, завели там отдельного общего ребенка. И как бы теперь у них есть отдельный ребенок, а есть общий.
Мне кажется, это равноправие, когда каждый отдельного ребенка себе заводит.
Ну, типа, тоже, да. Типа, тебе
я
надо,
себе
иди
рожаю
заводи.
Девочку, ты себе рожаешь мальчика. Договорились? Все, заебись.
Согласен.
Супер.
Это мы сейчас договор, правильно? Публичный договор произошел сейчас.
Ну, не обязательно. Кровью распишешься потом.
Тогда я вместо мальчика хочу американского Стаффорда.
Тогда я хочу больше шпица.
Ну, все. Тогда
мама, папа, если вдруг это услышите, у нас не будет детей, видимо.
Какие мама-папа? Какие мама-папа?
Мама и папа наш подкаст не слушают, к сожалению.
Не знаю, к счастью.
Будущие мамы, похвастайтесь телами тем, что слушаете наш подкаст.
Да.
Николай вышел в чат.
Да, и
да.
Мне кажется, что...
В общем, я еще, мне кажется, один пункт такой важный нашла в этом смысле, что может помешать. Это огромное количество популярной психологии, когда, особенно мы смотрим какие-то рилсы, ну, вы представьте, да, вы читаете, например, какой-нибудь пост в соцсетях про созависимые отношения. Видите эти признаки у себя в отношениях. И ваша первая реакция, боже мой, это какой-то ужас, мне нужно уходить от этого человека, потому что у нас созависимые отношения. Но... как бы сразу скажу, что по одному посту
Я дико извиняюсь, я, может быть, опять же... Хотя чего мне, о чем мне терять? Но созависимые отношения, это сама фраза звучит как что-то крутое. Ну, типа, это мы команда, типа.
Наш психологический подкаст и Леша в нем, это как просто, блядь, что...
Наша команда. Ромашка.
Звучит как
наш девиз.
Как мы друг без друга никуда не можем выйти нахуй. Это звучит круто. Созависимое отношение звучит гордо.
Не, ну в натуре, типа, созависимое. Я бы хотел, чтобы у меня, ну, с друзьями были созависимые отношения. Это, типа, как будто... Ну, в трудовой книжке должны прописывать.
Леш, ну это плохо, ты же... Ты же, ну, ты же не, ну, ты же не хочешь так прям сильно зависеть от своих друзей. Типа, вот, вот они...
Так, да, а там. Если это созависимые, значит, с двух сторон. Ну и поебать. Ты мне, я тебе.
Ладно, давайте я поменяю. Давайте я поменяю. Вы читайте пост про нарциссов, например. Типичная вот эта, да, популярная история.
И понимаете, что это ваша мать.
И вы
поняли.
Да дайте же Даше сказать.
У нас юморист, юмор, категория. Точно, категория Б.
Минутка посмеяться.
Да.
Ну, развестись с вашей мамой у вас не получится, но вы можете увидеть, что, допустим, вы понимаете, что по этому посту признаки совпадают с вашим партнером. Вы думаете, окей, мой партнер нарцисс, мне нужно от него уходить, какой ужас. Но прикол в том, что по одному посту или видосу, или выпуску какому-то диагностировать у кого-то, не знаю, там, нарциссическое расстройство личности или там созависимое отношение и даже просто, я не знаю, тип, ну, как бы тип личности нарциссической, все равно нельзя, это не, ну, так не делается, во-первых. А во-вторых, если это отношение с нарциссом, это не, с нарциссом, это не значит, что от них нужно бежать сразу. Так же, как и отношения с человеком с какими-то расстройствами, или даже если это признаки каких-то созависимых отношений. Это не что-то плохое, это просто, ну, вопрос в том, можно с этим работать или нельзя, как вам в этих отношениях, там, и тому подобное. Это куча вопросов, и, ну, мы сразу начинаем вешать ярлыки, типа, ты абьюзер, потому что я в ну, где-нибудь там в соцсетях прочитала. Или
это
там,
правда.
Я не знаю.
Там куча вопросов. Ну, куча вопросов. Один из них должен быть, типа, ты нарцисс, но почему ты не поешь мне шоколадный заяц?
Извините. Ну, кстати, да.
Ну, нет, правда. То есть, как будто бы все вообще расстройства автоматически, да, вот эти вот все вещи, созависимые отношения, еще какие-то популярные, я не могу сейчас вспомнить, какие-то популярные супер вещи, да, которые...
Ну, которые, на самом деле, на поверхности довольно-таки лежат с точки зрения того, что, блядь, ну, куча людей встречается, и вообще-то просто раньше не знали об названии типа этого, и, блядь, все жили.
Да, а сейчас, боже мой, какой ужас... Да, я не обесцениваю действительно в абьюзивных отношениях находиться, если вам в них плохо, нельзя, да, там и так далее. Я сейчас ни в коем случае не обесцениваю, в обратную сторону не говорю, что если вы встречаетесь действительно с абьюзером, то нужно с ним оставаться, чего вы бежите. Нет, я не про это совсем. Я про то, что нельзя вешать ярлыки сразу же и диагностировать там по какому-то, не знаю, посту в Инстаграме.
Ну, нужно хотя бы дать, да? Чтобы он тест прошел.
Если встречаетесь с абьюзером, да. То что вы сразу бежите, вы не убежите. Я сразу скажу. Вы сразу не убежите, если ты настоящий
абьюзер.
Куда
ты убежишь, натуры-то на ногах?
Возможно, ну, побегите, попробуйте. Ну, то есть, если это настоящий абьюзер, то вы не убежите.
Тащите нормально.
Скажите, да, ну нет. Ну, не надо втаскивать. Тем более вы не сможете.
Ну, ладно, ладно, раз уж я здесь отвечаю за дичь, пускай это будет моя.
Да вообще вы все сможете. Вперед. Вперед.
Да. Вы еще какие-то признаки выделяли для себя?
Вроде все.
Да, кстати, на самом деле признаков, да, как будто бы даже больше, чем я знал. Ну, то есть как, я о них не думал, но когда их озвучили, я такой, да, действительно, наверное, такое может быть. Но их и так, по-моему, больше, чем этот. Мы сейчас много признаков назовем, и люди такие, блядь, так вот еще почему мне не должен вступать в отношения. Точно, блядь.
Не-не. Ну, знаете, и один из признаков, я не знаю, говорили мы сейчас про это или нет, но понятное дело, что один человек, мне так лично кажется, он не может удовлетворить, отношения с ним не могут удовлетворить все ваши потребности. И очень сложный вообще вопрос, а как быть? Потому что, понятное дело, есть какие-то базовые вещи, например, там, психологический комфорт, да, какой-то в отношениях, там, отсутствие насилия. Я сейчас не про базовые вещи говорю, но вот есть вещи индивидуально для вас базовые. Ну, например, я хочу, допустим, чтобы мой партнер разделял со мной мою любовь к искусству, потому что вся моя жизнь с этим связана, и мне хотелось бы, чтобы он тоже это понимал и чувствовал. Для меня это очень важно. Я не про себя конкретно, я привожу пример. И при этом я большая собачница, я хочу много собак, а у партнера аллергия. То есть любовь к искусству он со мной разделяет, а собак мы завести не можем. А я очень хочу собак, и без них жизнь свою не представляю. И вот как вот быть в таких ситуациях, когда не может не могут отношения с человеком и этот партнер конкретный удовлетворить все какие-то важные...
Ну, очевидно, что здесь стоит вопрос, при котором либо ты, ну, ты начинаешь переоценивать, насколько ты хочешь собак и насколько у человека аллергия. Может ли человек сделать укол, и у него типа не будет аллергии там год, а потом снова нужно делать укол? Готов ли он на это ради того, что ты продаешь? То есть здесь начинается как будто бы такое продавливание интересов и контринтересов. Ты говоришь, типа, собаки, пиздец, люблю собаки, гав-гав, сама ем, типа, и корм, и гуляю. Он говорит, типа, знаю, я поэтому с тобой дружу, но, блядь, вот я чихаю, попухаю и все прочее. Ты, типа, хочешь, чтобы я помер, зачем оно надо? Ты говоришь, давай я сделаю, типа, тебе укол, пока ты спишь, у тебя не будет аллергии. Он говорит, нет, давай ты это, без собак обойдешься. И в конечном итоге...
Леша подробную инструкцию приводит.
Да, если у вас такая ситуация, вы знаете, что делать. Ну и в конечном итоге, как будто бы, не знаю, не то чтобы компромисс, но как-то, если, опять же, люди по всем остальным, либо не по всем, но по остальным большим, так сказать, пунктам сходятся, они этот вопрос урегулируют. То есть, когда у тебя из базовых общих и базовых личностных требований сходятся там, типа, 7 пунктов из 10, или, не знаю, 5 из 7...
То повезло.
Короче, во-первых, повезло. Во-вторых, у тебя слишком большое, типа, что называется, совпадение, чтобы остальные пункты тоже считать как само собой разумеющееся. Ты начинаешь пересматривать эти пункты. Ты начинаешь на них смотреть как на что-то. Ну вот, было бы заебись. Давайте попробуем, чтобы вот эти пункты были. Было бы заебись. Типа, получится? Заебись. Не получается? Ну и ладно. Ну и как этот кот из мема. Ну и ладно! Ну и пожалуйста! Больно надо было. И типа... Ты потом просто как будто бы про них забываешь. Ну, я имею в виду, как забываешь? Ты, у тебя перестраивается психика, перестраивается мозг, и ты не так зацикливаешься на этом. Ведь, по сути своей, вот это вот зацикливание на, типа, глобальных, личных таких-то штуках, будь то, я не знаю, собаки или желание, типа, загорать голым, регулярность того, что загораешь голым, или там регулярность того, что ты каждое 31 декабря с друзьями ходишь в баню и так далее... Это же все такое дело, которое было до условно ваших отношений, если мы говорим про серьезные отношения. А ваши отношения серьезные, они идут типа дальше. Ну, типа, они будут в будущем. И по сути своей это как бы борьба не то чтобы там старого мира и нового, но по сути своей ты, в твоих интересах немного откорректировать в том числе свои прежние ожидания и пункты в угоду будущим каким-то развилкам, которые ты не знаешь.
Ну, вопрос про то, что действительно это может потом как бы для тебя быть не таким важным, может, но может и не быть. Может быть такое, что ты эту потребность глушишь в себе, ее
да, ну, это тоже вытесняешь,
и это напряжение копится, да, и просто это может потом выливаться и через пассивную агрессию, и в том числе повлиять там, на ваши отношения и так далее. И действительно, есть способ, ну, как мне кажется, как-то помочь себе в этих вопросах, но мне еще кажется, что есть еще некий какой-то... Ну, некая проблема ощущается, что человек не может удовлетворить все твои потребности. Ну, у кого-то может действительно такое ощущаться, что вот я хочу, чтобы все мои потребности удовлетворялись только с этим человеком. Но мне просто кажется, что наоборот хорошо, что не может один человек удовлетворить все ваши потребности, потому что вы разные, и вот эта разность ваша, неодинаковость, неслияние, оно как раз и может как бы двигать динамику вашей пары, да, если так можно сказать. То есть это помогает вам развиваться и дальше. Да? Вы друг у друга что-то перенимаете, вы начинаете идентифицироваться, может быть, в каких-то вопросах с этим человеком. И так происходит какое-то развитие. Вы себе какие-то вещи забираете, отдаете ему. Потому что если вы были одинаковыми, мне кажется, это просто какая-то мертвая точка была бы, скорее всего.
Ну да.
Вот. Но что делать, да, при такой ситуации? Во-первых, вообще, мне кажется, стоит выделить какие-то базовые потребности, потому что большое количество, мне кажется, людей в целом не рефлексируют по этому поводу, им кажется, что вот я пришла в отношения, и автоматически мои потребности должны удовлетворяться в этих отношениях. А какие потребности, я вообще сам не знаю. И, наверное, стоит выделить для себя какие-то очень важные вещи, вот такие ключевые, базовые, которые вам важны в отношениях.
Мне кажется, что их так выделяют может... такие базовые вещи, типа люди, которые находятся длительное время в поисках отношений. То есть, когда длительное
Почему?
Время
ты люди,
находишься в поиске отношений...
Люди, которые себя хорошо знают.
Ну, не, говорю, не обязательно, не в смысле, что это само собой, но я к тому, что до этапа вступления в отношений, если длительное время у тебя их не было, то ты как раз-таки вот задаешься вопросом, так, а что я вообще ищу, и что мне вообще, ну, что я Нет. вообще, почему я типа не встречаюсь,
иногда
и вот что
люди...
мне нужно, чтобы меня кто-то удовлетворил.
Иногда люди могут и перебирая партнеров это понять. Не обязательно mm-hmm. быть без отношений, чтобы что-то об отношениях
понять. Я не говорю, что
понять.
Это обязательно. Я говорю, что когда ты находишься длительное время без отношений, тебе свойственно создавать эти списки.
Ну, возможно, это, знаешь, тревога начинается. Блин, а что?
Ну, и вот, тревога. Может быть, ну, и либо в целом подумать, подход к задаче другой. Типа, что ты такой, так, mm-hmm. я сейчас точно должен понять, что мне нужно. Что мне нужно в отношениях mm-hmm. серьезных, чтобы, ну, эти mm-hmm. серьезные отношения, когда они, типа, наступят, я понял, да, это оно. Конечно,
кажется,
ты можешь
все
типа,
учатся
это
по-разному. Все учатся по-разному, ну. и человек, который, ну, может быть, после очередного плохого, плохо заканчивающегося романа, человек может такой себе список там типа составить, сесть и действительно подумать, хотя раньше он об этом не думал. Уставший человек. Это может быть уставший человек без отношений, который очень нищет и очень хочет.
Ну да, разные.
И это на самом деле никак не зависит от того, перебираете ли вы партнеров или вы долгое время ждете того единственного, того самого. То есть, ну, такое. А вот что касается того... Как быть, если человек не может удовлетворить свои потребности, помимо того, что это компромисс всегда и все такое, конечно, нужна внутренняя опора. Нужно понять не только список каких-то своих требований к партнеру, а насколько вообще вы действительно чего-то хотите от этого всего. Хотите ли вы прямо сейчас этого? Когда вообще распланируете свою как-то, не то чтобы прямо четко распланируете жизнь, но вообще распланируете жить. Хотите ли вы детей? Хотите ли вы то, сё, пятое, десятое? И далее аккуратно спрашивайте у партнера что-нибудь. Мы в своем телеграм-канале постили вот эти вот 101 вопрос, который можно задавать хоть кому, хоть партнеру, хоть другу, и узнавая людей, вы можете выбрать. Если у вас уже есть партнер, то, ну, блядь, конечно, договаривайтесь. Смотрите это mm-hmm. на, как на общую какую-то проблему, которую вы вдвоем должны удовлетворить, ну, типа, друг для друга.
Да,
если это деньги, ну, не знаю, девочки, постарайтесь подышать маткой. Если, ну, партнер тогда будет больше денег. Если вы мужчина,
я правильно понимаю, что в принципе, учитывая свой статус, как бы в нынешней три-три-три-три, я должен, ну, я должен молча соглашаться, иначе посыпется все.
Нет, почему? Нет.
Потому что иначе мы не договорились, и будет срач в прямом эфире.
Я не согласна. Срача в прямом эфире не будет.
Подредактируем, вырежем на монтаже.
Кстати, вы видели эти видео в Инстаграме? Единственное, ой. Запрещена на территории Российской Федерации социальная сеть ужасная. Фу, не сидите там. Но я там видела, короче говоря, видео про то, как у мужчин уже в возрасте, у пожилых пар спрашивают у мужчин, какой секрет ну, того, что вы так долго в браке, а там типа 50 лет, 60 лет. И они такие, она босс. Типа, она главная здесь. Они даже не пытаются сопротивляться. Так вот, послушайте деда. Я так считаю. Не, на самом деле, это все о внутренней опоре и умении договариваться, и вообще, блин. Вот.
Или да, ты, кстати, хорошую вещь сказала.
Рассмотрите полиаморию. Это тоже вариант нормы, я считаю. Я, правда, так считаю.
Ну, в целом,
рассмотрите,
ну, в целом,
если,
да, если вам,
вам
это подходит.
Не обязательно, не касается там каких-то... Не только секса касается.
Это не касается
если
меня.
Человек... хочет, например, завести собаку, договоритесь, что у вашего партнера будет какой-то друг, у которого куча собак. И он сможет проводить mm-hmm. время. Просто у всего есть компромиссы. Если мы говорим об отношениях именно там каких-то сексуальных, то, может быть, кому-то подойдет свободный формат с двух сторон или с одной стороны. Mm-hmm. Или, ну, короче, это все варианты нормы.
Не трогайте собак.
Это нормально. Так, не трогайте собак, да. И не слушайте эту песню, которую вы сейчас вспомнили.
Да, Лиза, кстати, хорошую вещь сказала про вот эту позицию, что это ваша общая проблема, потому что зачастую это может восприниматься как, блядь, ну тебе надо, ну, твои проблемы, да, то есть как будто бы это не ваши общие отношения какие-то, да, а что-то вот она там у меня выебывается или он выебывается, и вообще не хочу этим в этом во всем разбираться, это его проблемы какие-то, да. И вообще, мне кажется, помимо того, что вот такая установка должна быть, да, что это ваши общие действительно проблемы, очень важно разговаривать, потому что зачастую, блин, мы не можем переселиться в другого человека, читать его мысли, да, и все такое. Никак другой человек узнает о вашей потребности. Да, для вас это априори, но для другого человека вообще неизвестная потребность. И потом, когда вы это не обсудили, человек, например, пошел что-то сделал, что для вас неприемлемо, например, да, это не только потребности касается, вообще в целом. И начинается ссора, в то время как вы это вообще...
Причем понятно, ссора может быть там с какой-нибудь типа пассивной агрессией, типа чего, кого? Да ничего, да, блядь, просто, да, блядь, да. Чего такое, что я сделал? Ничего, блядь, ты не видишь, ты не чувствуешь.
Но это бывает у всех.
Вот, вот, в смысле, ты что, не понимаешь, ты что, тупой, что ли? То есть для тебя это нормально? Ну, вот эти вот типичные фразы, да, ну да, нормально для меня это вот это, например, да, а для тебя, если нет, так скажи об этом, почему я должен это
ну,
знать
это, да,
ранее.
Это у людей, которые есть, вообще ну, не склонны к обсуждению и рефлексии, типа. Просто
да,
закрывающийся
в себе. И мне кажется, еще вот Лиза тоже начала про это говорить, про друга с собаками. Вообще стоит подумать, посмотреть, как могут удовлетворить эти потребности другие люди или ты сам. Действительно, зачастую такое может быть. Могут удовлетворить, не знаю, там, подруги какие-то ваши потребности или друзья, родители, родственники, вы сами. Если у вас, например, да, действительно есть потребность заниматься собаками, можно, не знаю, работать в приюте или еще что-то. То есть разные могут быть варианты, не один человек может их удовлетворить. Ну и попробовать что-то делать вместе. Зачастую вот человек может сказать, я не люблю смотреть какой-то жанр кино, например, да, все, я не хочу это смотреть. Ну попробуйте, ну вы, может, вам если не понравится, вы смотреть дальше не будете. Просто зачастую бывает такое, что вы не погружались в это, а заранее уже определили для себя, что вам это не подходит. Ну, я свой пример приведу. Я до того, как... вот быть в этих долгосрочных своих отношениях, я вообще ненавидела аниме, просто терпеть не могла. И мой бывший молодой человек их очень любил, наоборот. И он меня столько уговаривал их посмотреть, что к концу наших отношений начала это делать. И вот сейчас мы уже расстались, а я смотрю аниме. И ну, не могу сказать, что я фанатка, но я могу посмотреть, и я в целом это люблю. Хотя я до отношений этого вообще терпеть не могла. И это действительно хороший вариант попробовать. Это в основном интересов, конечно.
Но это еще про такой пункт, типа, как возможность принятия. Многие люди ставят, типа, блок на то, что не-не-не-не-не-не-не, хуйня. Да ты попробуй, да ты же... Не-не-не-не-не-не, хуйня, я знаю, что хуйня, не хуйня. Да почему ты хуйня? Ну что, ты же... Да это хуйня, это что-то, что и обе хуйни, и я их это... И как бы вот это вот отсутствие... возможности принятия чего-то такого, типа, ну, блин, мне это интересно, мне это действительно интересно, я хочу с тобой это разделять, обсуждать, типа, и вот, ну, типа, попробуй тоже, хотя бы ради меня, типа, включись как-то в это, попробуй просто, не говорю, что, типа, тебе оно по-любому понравится, но попробуй и, типа, проанализировав, как-то сделай выводы, типа, вот это вот не ставить барьеры из разряда, не, это хуйня твоё, Это хуйня, типа, у тебя свое, у меня свое. Очень много такое слышал, видел у людей, типа, когда... Ну, это очень часто, особенно вот если на примере, не знаю, и своих родителей, и родителей своих друзей, есть четкое разграничение, прямо огромное, четкое, типа, прям, как будто там стена искусственная за годы отношений вырастает между увлечениями
да.
Одной половины и второй половины. Настолько, да. Что, типа, иногда это мило из разряда ну, я туда не лезу, там вот она, или я туда не лезу, там вот он, типа, разбирается, все. Mm-hmm. Или до абсурда того, что, типа, а что вообще, да хуй знает, хуйней какой-то занимается своей, опять пошел там что-то, блядь, пердеть, гордеть, бухать.
Своей машиной. Да, что-то
такое. И наоборот, с другой стороны смотришь, а там, типа, ну, целый мир, типа, у человека, там у него куча-куча всего, и он там с горящими глазами об этом рассказывает, как, ну, каждому, кто это слушает. Типа, что вот это вот отсутствие принятия, оно там строит впоследствии там баррикады целые между партнерами.
Реально. Я согласна, да. Давайте про брак, наверное, немножко поговорим. Вот вы для себя как решили? Вот лично вам нужен?
Мы для себя решили так, что в сентябре 2023 года я сделал Лизе Дмитриевой предложение. Лиза Дмитриева на это ответила чего 6 раз. А потом ответила, что, прямо сейчас? Потом ответила, блин, я не знаю, да, наверное, хотели бы. Вот, блин. И вот, и, собственно говоря, к апрелю 2024 года ВОЗ ныне там должна быть, наверное,
ничего
будет,
страшного.
Но мы в целом как бы вот в промежуточном этапе.
Ну, вот лично для вас, не в смысле не для ваших отношений, наверное, это очень личный вопрос, но вот для вас лично вот брак, он зачем нужен? Вот вы для себя решили?
Ну, тут это в этом спорный такой момент, что мы же говорим, тут люди по-разному могут ощущать себя.
Что касается личного опыта и почему я ответила чего, мой вам совет. Обсуждайте это до того, как это произойдет, и до того, как вообще вам покажется, что вы хотите пожениться. Вообще в целом затрагивайте эту тему. Возможно, в самом начале. Вообще. Брак, дети, собаки, это, да, деньги... Важно. Что угодно.
Да,
кредиты.
Но есть нюанс в том, что в самом начале и спустя там какой-то большой период отношений.
Да, это может измениться. Это может измениться, но все равно, блин, ну, я поэтому была в шоке, потому что мы толком это не обсуждали, и, ну, я была в шоке, короче. Мне кажется, что, во-первых,
мы встречались и жили вместе 2 года.
Не страшно. Или тебе страшно?
Вы для себя на этот вопрос... На этот вопрос. Нет, я вопрос к тому, а нафига вот сам брак? Давайте так, вот вообще в целом, неважно с кем,
да.
Ну, блин, неправильно скажу, неважно с кем, вообще в целом,
да,
вот
в целом.
Сам факт оформления отношений в браке, зачем, что
сам
он
факт оформления отношений в браке, как мне кажется, является четкой, осязаемой и читаемой следующей ступенью развития ваших отношений, поскольку под собой mm-hmm. подразумевает в том числе юридическую ответственность друг перед другом. То есть имущество, то есть какие-то там с государством взаимодействия, какие-то перспективы тех же детей, наследство. То mm-hmm. есть, короче говоря, это дополнительный на самом деле для вас двоих багаж, который, ну, не то чтобы прям цепляется к вам, но который есть. То есть, с одной стороны, да, это и дает какие-то преимущества, будь там какие-нибудь, я не знаю, субсидии от государства, облегченное угу. оформление
сейчас.
В отелях, какие-то...
Ипотека
поменьше, типа, что-то в таком духе, типа, но, с другой стороны, это, ну, в том числе взятие на себя... Больше ответственности и гарантии за то, что если что-то я нахуй верчу, то типа я просто так от этого не отделаюсь. Если мы говорим там о каких-то брачных контрактах, то это буквально там прописывается, типа что, где, кто, в случае чего получит, если что вдруг разведется. Если мы там без брачных контрактов, то там половина имущества, типа или еще что-нибудь. То есть это имущественный вопрос, который юридически закрепляется. Это вопрос вот этого... психологического как будто бы купола, что ты типа куда дальше? Ну вот мы там живем, встречаемся, не знаю, спим, едим, готовим, родственников поздравляем с днем рождения, типа куда дальше? Ну вот типа дальше там не называют друг друга парень с девушкой, называют друг друга муж с женой, и в целом в этом юридическом именно статусе, ну, в том числе взаимодействовать друг с другом и воспринимать себя типа более солидно. То есть это сложнее,
mm-hmm.
это дороже, и тем самым, как будто бы, это следующий этап развития в отношениях.
Mm-hmm.
Поскольку он, опять же, он не гарантирует, что у тебя дальнейшее развитие произойдет в лучшую сторону. Но как будто бы типа без этого этапа это развитие будет либо сильно сложнее и непонятнее, из-за этого можно дольше гораздо стресса испытывать, типа как, куда двигаться, чтобы вы развивались. Может, вы разовьетесь типа в общий организм, который ну, просто будете мыслить одинаково, и ничего никаких нигде не будет у вас разногласий, и вообще все будет классно, супер, и никаких там ни детей, ни собак, ничего вам не нужно будет. А может быть, вы ну, встанете в систему, которая не развивается, и это такая система, типа, обречена на гибель. То есть, что в какой-то момент времени, типа, нужно что-то кого-то вот сделать. То есть, в первую очередь, это упрощенно самый простой, типа, следующий этап развития серьезных отношений. Типа, брак. Именно оформленные юридически, типа, именно как бы подкрепленные. Не обязательно с детьми, не обязательно там с, я не знаю, с приданными, с тарелками или еще чем-нибудь.
Приданное обязательно. У тебя какое?
Приданное обязательно это у кого? У тебя обязательно?
У тебя.
У меня обязательно? У меня есть приданного баночка Амстел.
Хорошо. Привяжем ее к моей Альмере сзади.
Вот.
А, да, я думаю, что юридические штуки — это классно, наверное. Про тюрьму, про армию, про больницу. Ты всегда сможешь человеку попасть.
Да.
Про ипотеку. Супер. Спасибо.
Вообще сам факт, что ты юридически становишься кому-то кем-то. Вот.
Да, еще типа, кратко. Что ты все, вы родственники. Супер. По отлично. Сути. Это продолжение. Да, это продолжение. Меняется ли что-то с этим продолжением? Существенно нет, на мой взгляд. Для меня, вообще для меня, брак нужен по трем, может быть, причинам. Ну, типа, почему? Прикольно пожениться. Когда вы хотите детей, чтобы они были как раз-таки юридически защищены, чтобы по всем документам ребенок был с матерью, с отцом, тра-та-та. Наверное, может быть, кто-то скажет, что идеально, если у вас будет еще одна фамилия, но тоже не обязательно, но все же это защищает мать, которая рожает ребенка, тем, что у ребенка есть отец, не нужно потом, если что-то вдруг случится, не нужно потом доказывать, что это, блядь, был его отец и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, что это юридически женщину, которая рожает ребенка, защищает. Второе — это ипотека. И все имущественные вопросы, ипотека, бизнес, ну вот эти доли и прочее, прочее. Третье — это тусануть на свадьбе и козырять тем, что у тебя есть своя семья и что у тебя есть муж. Еще это помогает иногда, ну или жена, соответственно, отказаться от каких-то назойливых знакомств. Вот если к тебе кто-то подходит и такой, а я женат или а я замужем. И это часто аргумент посильнее прочих. Если ты скажешь, я не хочу знакомиться, и скажут, ну, мало ли что ты хочешь. И продолжить, да? А когда у вас есть брак, вы как бы все. Для остальных вы как бы все. И это тоже может быть причиной, как мне кажется. Вот. Но для меня скорее, конечно, больше для детей. И со штампом как будто ничего не поменяется. Если у вас все нормально было, то все нормально и будет. Если у вас все было плохо, и вы пытаетесь так спасти свои отношения, то это... Ну, иначе не будет. Будет плохо, будет хуже. Оно еще будет давить на вас.
Не, в том и дело, что это дополнительный груз. Если было хуево, то типа с этим дополнительным грузом
просто
будет
хуже. Просто это распространенная
хуже.
Практика, что браком пытаются спасти отношения. То есть это очень распространенная практика, что вот
часто,
вроде
чаще
как вы...
детьми стараются спасти отношения.
И браком тоже. И браком кстати. Тоже. Детьми с той точки зрения, что там иногда... люди боятся, что они там расстанутся, да? Ну, я не буду говорить пол, потому что это может быть как и с мужской стороны, так и с женской. Типа, ребенка рожает женщина, но делает ребенка мужчина.
Рожает женщина, но при этом и она же в конечном итоге принимает решение оставлять ребенка или не оставлять ребенка.
А вот
ребенка,
нихуя не так, не всегда. Ситуация, мы еще при не которой, в идеальном типа... феминизме живем.
Но гораздо. Ну, давайте так, супер, я сейчас точно уверенно стою на эту позу, супер редко, когда мужчина хочет удержать женщину ребенком, которого она родит.
Но это бывает.
Ну,
и...
не знаю, очень-очень
мало. Бывает,
гораздо чаще, когда мужик, наоборот, съебывается от женщины, потому что она забеременна.
Это тоже
наоборот,
прикрепляется. Блядь, посмотри на них, они же со всех сторон.
Я, если говорить про брак, я бы тоже хотела, наверное, выйти замуж. И я здесь абсолютно не буду повторять, согласна с тем, что вы сказали, и с тем, что сказала Лиза. Для меня это по таким же причинам работает. И психологически для меня это какой-то такой ритуал, это про что Лёша говорил. И в целом для меня это какой-то показатель, что вот мы сейчас действительно одна команда под одной фамилией. Я бы еще хотела взять фамилию мужа на самом деле. То есть для меня психологически в этом всем очень много любви и очень много близости. То есть это действительно как будто следующий какой-то этап. Вот. Но базово для меня сильно ничего тоже не поменяется.
А вот скажи, кстати, такой момент, раз уж ты здесь представитель, так сказать, этого класса. А в чем для тебя преимущество или, не знаю, прикол? Почему ты говоришь, что ты именно хотела бы взять фамилию мужа? Ты же всю жизнь, типа, живешь со своей фамилией. А вот почему кто-то берет, кто-то не берет фамилию? По-твоему?
Слушай, вот почему кто-то берет, кто-то не берет, смотря какой человек смысл
вкладывать
свою фамилию. Ну, это, кстати, тоже, ну, правда. Это правда важно. Потому что если бы там была совсем дурацкая фамилия, например, у человека, с которым я встречаюсь, то я бы тоже задумалась.
Ну, человек же жил всю жизнь с этой фамилией. Типа, его родственники жили с этой фамилией.
Слушай, я не могу говорить за других людей, это правда, каждому свое, и насколько ты вообще в слиянии со своим, ну, скажу, родом, да, насколько для тебя это вообще имеет ценность некую. Про себя лично скажу, что это не моя настоящая фамилия, моя настоящая фамилия Казымаева, просто у моего отца был отчим, который его усыновил и, соответственно, дал фамилию Крушинов. То есть для меня эта фамилия, она, ну, я могу от нее отказаться, и для меня ничего не будет от этого сильно. То есть да, я себя чувствую под этой фамилией, но я себя буду хорошо чувствовать и под фамилией своего мужа. Вот.
Ну вот, вот, кстати, тоже нюанс, мне кажется, по которому ты в том числе так вот рассуждаешь, понимаешь, что ну окей, не так нормально.
Да, правда. Ну, смотря какая фамилия, конечно.
Это важно. Ну, и вот про то, что ты чувствуешь с родом какую-то связь, я, например, знаю о своем как бы древе, можно сказать, и осталось мало людей с этой фамилией. И у меня еще очень сильная с отцом связь, типа, и поэтому я пока что не хотела бы менять фамилию. Но я рассматриваю такой вариант, я рассматриваю вариант смены фамилии, когда рождается ребенок, чтобы был проще.
Угу.
То есть этот вариант я могу рассмотреть, но пока что типа просто в брак вступать и сразу брать фамилию, возможно, не мой вариант. Вот. То есть когда ты уже новую ветку древа делаешь, типа как бы ты вот, у тебя уже есть инициация какая-то, собственность, ребенок, тогда вот у вас есть ваша семья, и эта семья под одной фамилией. Возможно, вот такой вариант для меня является самым таким разумным.
Ну вот еще тоже, да, есть вот такой вариант, есть еще же вариант, опять же, возможно, я это подсмотрел в «Игре престолов», не знаю, не осуждайте меня. Когда великие дома организуют браки, то тот дом, который более, так сказать, солидный и великий, по идее... Ешь
тогда мой!
Нет. Ну, короче говоря, что если двух великих династий брак, то ребенок, точнее, то жена не берет фамилию мужа, потому что она сама из великого дома, что называется. Типа у нее ее фамилия. Но при этом по договоренности патриархальных отношениях типа ребенок берет фамилию типа мужа.
Да, ребенок, я считаю,
и тем самым получается, что как бы жена, жившая всю жизнь там, под своей фамилией, там, и она вот так же и живет свою жизнь всю под своей фамилией, но новый человек, который появился на этот свет, ему поебать, какая у нее фамилия, типа он еще там, ну, несколько лет не будет знать об этом. Ему как бы дают фамилию мужа. Но опять же, или жены, типа, кто как тут выбирает. Я знаю, типа, чувака, который именно, ну, взял фамилию жены, потому что ему фамилия, типа, отца, и фамилия, ну, его фамилия его отца, она ему неприятна именно из ассоциации с отцом. То есть там очень какие-то плохие отношения были, типа, ну вот у него есть фамилия, ничего он с ней, типа, сделать не может. А тут вот как бы он женился, ну и стал вопрос, типа, а чего, кого? Так, ну окей, давай, все. То есть обратная сторона, то есть бывает, что там жена берет фамилию мужа, а вот, типа, наоборот.
Ребята,
я еще предлагаю
норма.
Лишать фамилии, да. В принципе, всех, когда они женятся.
Супер, Леш, спасибо. Спасибо большое.
Просто без по репрессии. Именам.
Да. Я предлагаю уже подходить, да, на самом деле, к концу и обсудить вообще последний момент такой, с которого мы начали. А вообще, что могут, в принципе, как вам кажется, дать долгосрочные отношения такого, что не дает нам одиночеству? То есть что в них привносится такого? Из-за чего люди могут строить долгосрочные отношения? Именно долгосрочные, не просто отношения.
Мне кажется, из-за того, что в долгосрочных отношениях у тебя существует симбиоз поддержки и противодействия. Противодействие, если мы говорим о том, что вы все равно не одинаковые, вы все равно разные, так или иначе. Типа люди разные, если вы были бы полностью одинаковыми, это было бы типа какое-то убийство. Из-за этого, то есть из-за поддержки и типа противовес ему какого-то исключения, ты действительно больше развиваешься. Ты действительно больше двигаешься. Mm-hmm. Одиночество по своей сути тоже как бы не обязательно, что ты в одиночестве типа не будешь двигаться. Ты можешь двигаться в других каких-то векторах. Но все-таки проще базово в отношениях развиваться куда-то в понятную тебе сторону и чего-то достигать. То есть у тебя есть с одной стороны поддержка, с другой стороны ответственность, с третьей стороны какой-то, не знаю, буст на примере, не знаю, или на связях с родственниками или еще чего-то. То есть у тебя появляется... с одной стороны, у тебя расширяется типа диапазон перед тобой, с другой стороны, он позади тебя сужается. Типа, и ты вот как бы направленно mm-hmm. более-менее двигаешься в какую-то из своих сторон. Как будто бы это главный плюс долгосрочных отношений. Ну и плюс еще к этому, опять же, не знаю, не говорю за всех, но, наверное, людям хочется быть кому-то нужным. И чтобы они были нужны кому-то на постоянке. То есть вот это вот ощущение базового mm-hmm. животного какого-то комфорта, оно все-таки свойственно. Я думаю, мало людей, я не знаю, есть ли вообще такие, мне кажется, те, кто говорят, так они пиздят, которые действительно искренне пиздец, как любят одиночество. Вот им прям заебись сидеть типа в своих четырех стенах, такие заебись. Все равно, так или иначе, каждому хочется в какой-то момент времени ощутить себя, так сказать, потеплее чуть-чуть.
Ну, возможно. Мы не знаем точно, да, но это возможно. Действительно. Мне кажется, здесь действительно долгосрочные отношения — это про такую очень высокую степень близости и какую-то глубину отношений, которая достигается путем как раз-таки прохождения этих кризисов. Потому что, ну, кризис, да, я уже говорила, это точка роста, и она и здесь также работает. Вы когда проходите эти кризисы, у вас качественно изменяются отношения, и это совсем другие отношения. Это даже не передать, какая степень любви и глубины вот этих отношений наступает, как будто бы вы родственники, но немножко по-другому. То есть это очень сильные отношения становятся, которые, ну, и этого не достигнуть, если вы будете бегать там от одних отношений к другим. Сейчас это не осуждаю, я просто говорю, что, ну, это действительно так.
Это как, в принципе, объединение с людьми, которыми ты пережил вместе какое-то, типа, проблему, да, несчастье. Вы становитесь роднее из-за общего пережитого. И тут еще и вы вместе работаете над этим. Вы буквально сами, типа, выродители.
Да, и это очень большая психологическая безопасность. То есть это, конечно, не безусловное принятие, потому что все-таки это не родители ваши, да, а это другой человек, и он не будет воспринимать полноценно, но это все же совсем другая степень принятия, нежели там, например, ваши, не знаю, там какие-то, может быть, друзья или еще кто-то, да, потому что все мы знаем, что с близкими нашими людьми, я имею в виду с партнером, да, с парнем, с девушкой, может быть уже там и тупые шутки, и я не знаю, и в каком состоянии мы там только не бываем, и все нормально, мы уже как родственники, да, как будто бы. Вот, ну и мне кажется, еще важный пункт — это реализация себя через близкие отношения с другим человеком. Все-таки вы один, и вы с другим человеком — это другая степень раскрытия, и это, к слову, и опознание себя. Потому что через отношения, спасибо переносу, как бы, да, во многом, очень много раскрывается и вылезает наружу, потому что очень много вылезает каких-то сценариев наших детских, установок, вот этого переноса вылезает очень много, да, когда мы проецируем на нашего партнера взаимоотношения с нашими значимыми взрослыми в детстве. И столько всего вылезает, просто пиздец, потому что я даже по себе могу сказать, до того, как я вот вступила как бы в отношения и ходила к психологу, мы об одном разговаривали, как только я начала встречаться, у меня практически резко стало столько всего из меня вылезать, что мне даже иногда сессии не хватает, чтобы это все проговорить. Действительно, очень много всего того, что вы о себе не знали. То есть как будто бы наше бессознательное, оно просто наружу все вылезает, и это влияет на другие сферы. То есть мы себя здесь познаем, мы себя здесь узнаем, реализуем, и это влияет на всю нашу жизнь. Вот. То есть вот я для себя вот такие моменты выделила.
Плюс все вышеперечисленное супер. Действительно, в надежных отношениях стабильность дает очень-очень-очень крутой такой психологический комфорт. Ты знаешь, что да. У тебя вот есть человек, который всегда тебе там поможет. И это не кто-то взрослый, не тот, кого ты считаешь авторитетом, а вот равный тебе человек. Это супер-пупер чувство чем менее длительные отношения, тем меньше этой уверенности, как мне кажется. Ну и плюс к этому всему добавлю обычные мирские вещи, что вдвоем реально все делать легче. Деление быта какого-то, все вот эти бытовые функции, они вдвоем гораздо проще их преодолевать. Что бы это ни было. Будь это просто какая-то
мытье
база.
Мытье кухни
там.
Или мытье туалета.
Да, да даже
вдвоем
это.
Вдвоем
типа,
проще.
Очень смешно, но да, по сути это так. Потому что и кухню мою я, блядь, и туалет мою я.
Все, она сама.
Неважно.
Но я выношу мусор и собираю диван.
Вот всем желаю этого достигнуть. Я, сука, ненавижу выносить мусор. Не женское это дело. Девчонки, подключайтесь к моему флешмобу. Мусор выносят
Жиза,
мужики.
У меня там, знаешь, сколько мусора накопилось?
Да, это факт. Это просто факт, девчонки. Факт. Учитесь, живите, учитесь. Это единственный
совет,
который я реально могу дать.
Вы боитесь подойти близко к помойке, трусишки.
Да, потому что нас засет. Крыса.
Поэтому, Лиза, поэтому у нас нет денег, потому что мы не говорим, меняю отходы на
доходы.
Блядь,
и не говори-ка. Но мы зато дышим маткой, чтобы у любимки были деньги. Неважно. В общем, даже вот наступает какая-то проблема, если вы реально имеете навык переживания каких-то кризисов уже, если вы умеете реально посмотреть на проблему вдвоем, то значит практически любая проблема бытовая вам покажется полной хуйней. Так что это супер-пупер решает даже вот такие вот мирские вещи.
Да. Ну, в общем,
ставьте
делая
лайк,
вывод
делайте
из
вывод.
Всего... Да, делайте вывод, хочу сказать, что, ну, во-первых, да, подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети. У нас теперь есть еще и YouTube, куда Лиза Дмитриева выкладывает все наши замечательные видео и маленькие видосики. Вот, подписывайтесь на наш Telegram. Это первое, да. Ну и второе, подводя итог, наверное, хотелось бы сказать, что выбирайте обязательно для себя сами, как вам комфортнее, как вам удобнее жить в долгосрочных отношениях, жить в браке. И поэтому очень важно задавать, мне кажется, вот эти вопросы. Зачем вообще вам отношения нужны, да? Нужны ли вам долгосрочные отношения или нет? Нужен ли вам брак? И так далее, да? То есть это те вопросы, которые помогут вам определиться. Мы, в свою очередь, верим, что сейчас долгосрочные отношения еще живы, и надеемся, что вы будете сами для себя определять, что для вас будет более комфортно.
Они точно живы, мы только что потыкали их палкой. Всем спасибо большое за прослушивание.
Да, мы не расстались во время этого подкаста, значит, они живы. Всем спасибо.
Мы с Дашей не расстались. Пока-пока.
Всем пока. Чао.